судна. Космический корабль «Атлантис» решено вернуть на стартовую площадку.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. И несколько слов о погоде на сегодня. В северо-западных областях, начиная с юга и распространяясь на всю территорию, дожди, местами сильные, грозы, днем плюс 16, плюс 21 градус. И центральный район будет весь во власти южного циклона, который за считанные часы преодолеет расстояние от Причерноморья до центра России. Начнутся дожди ночью на юге, днем в большинстве областей сильные, максимальная температура 16-22 градуса выше нуля. В столице ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем дождь, местами сильные, гроза, максимальная температура 18-20 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дождь, ночью и утром местами туман. Температура ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем 19-21 градус. В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Резолюция «Не шведский стол». Кофи Аннан комментирует выполнение израильско-ливанских соглашений. От внешних к внутренним. В Израиле возобновляются скандалы вокруг высшего руководства страны. Активизация объединительного процесса в политической России. Эти и другие темы, а также новости спорта, обзор центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Хотите ли вы вступить в политическую партию? Я напоминаю, что с таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. И мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. И обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Продолжается визит генерального секретаря ООН Кофи Аннана на Ближний Восток. Во вторник он прибыл в Израиль, где встретился с семьями израильских военнослужащих, похищенных боевиками радикальной шиитской организации «Хезболлах», и провел переговоры с министром обороны Израиля Амиром Перецем. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Во вторник после встречи с министром обороны Израиля Амиром Перецем Кофи Аннан заявил, что в большинстве случаев в нарушении перемирия на юге Ливана виноват Израиль. Он призвал немедленно снять унизительную, по его словам, блокаду Ливана, чтобы восстановить нормальную экономическую деятельность страны и ее инфраструктуру. На пресс-конференции с Перецем Кофи Аннан заявил, что обе стороны должны неукоснительно выполнять требования резолюции Совета Безопасности ООН 1701, положившей конец вооруженному конфликту. Мы обсудили вопросы, связанные с резолюцией 1701. Как я уже объяснял, в Ливане резолюции «Не шведский стол», где выбирают блюда по вкусу, каждое ее требование должно быть выполнено. Мы надеемся, что обе стороны так и поступят. Мы также обсудили размещение международных сил в Южном Ливане, чтобы в результате израильские войска могли уйти оттуда. Кофи Аннан выразил надежду на то, что в ближайшее время в Южный Ливан прибудут французские и итальянские миротворцы. Численность контингента ООН в Ливане увеличится до 5000 человек, и тогда в Южном Ливане ливанские международные силы сменят израильские войска. Аннан призвал также прекратить поставки оружия «Хезболлах» и порекомендовал действовать сообща, с целью создания мира, чтобы новый взрыв не произошел ни через 6, ни через 20 лет. В свою очередь, министр обороны Амир Перец выразил надежду на то, что общими усилиями поставки оружия «Хезболлах» будут прекращены. «Мы провели очень успешные координационные переговоры. Конечно же, я поднял вопрос о похищенных солдатах в беседе с генеральным секретарем ООН, и он подчеркнул, что видит в этом один из важнейших пунктов реализации резолюции 1701», — сказал Амир Перец. До переговоров с министром обороны генеральный секретарь ООН встретился в Иерусалиме с семьями израильских военнослужащих, похищенных ливанскими боевиками. В ходе встречи Кофи Аннан сказал, что международное сообщество прилагает все усилия для скорейшего возвращения домой израильских пленников, однако никакой конкретной информации не сообщил. В среду Аннан обсудит с главой правительства Израиля Худом Ольмертом этапы реализации соглашения о перемирии и возможности снятия воздушной и морской блокады Ливана. Кроме премьер-министра, он встретится также с главой МИДа Израиля Ципи Ливни и вице-премьером Шимоном Пересом. Затем Кофи Аннан отправится в Рамаллу, где проведет переговоры с палестинскими лидерами, после чего в рамках своего ближневосточного турне нанесет визит в Иорданию. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как всегда, обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной мой коллега Антон Желнов. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
И по традиции мы всегда начинаем с обзора первополосных публикаций, но у меня сразу есть такой вопрос. Главная тема нашего утреннего эфира – это активизация объединительных процессов в политической России. Мы, наверное, мы все понимаем, что имеется в виду. Есть ли какие-то публикации на эту тему?
Вчерашнее событие. Да, конечно, есть. Газету «Время новостей» открывает сегодня материал «Триединая Россия». Оппозиционная партия власти будет состоять из трех частей. Вчера лидер партии жизни, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, глава партии Родина Александр Бабаков и председатель Российской партии пенсионеров Игорь Зотов официально заявили об объединении своих организаций. О том, что пенсионеры примкнут к жизненцам и родинцам, многие догадывались после встречи лидера этой партии с президентом. Ведь и Сергей Миронов с Александром Бабаковым тоже общались с главой государства аккурат перед тем, как заявили о судьбоносном слиянии. Подробности в свежем номере «Времени новостей». Эта же тема присутствует сегодня и на первой полосе независимой газеты. Газета «Ведомости» публикует сегодня статью о том, что в Петербурге, на Крестовском острове и в поселке Комарова возводятся два элитных комплекса для судей Конституционного суда. Чтобы разместить 19 человек, пришлось выселить детский сад, ликвидировать детский дом и переоборудовать пионерский лагерь. Подробнее об этой скандальной истории на страницах «Ведомостей». Также здесь можно прочитать, что нефтяные компании сплотились в борьбе с монополией «Газпрома» на экспорт газа, чтобы разрушить эту монополию хотя бы частично. Главы крупнейших холдингов, включая руководителя «Газпромовской дочки» «Газпромнефть» Александра Рязанова, просят премьер-министра Михаила Фродкова поправить новый закон об экспорте газа, чтобы нефтяникам разрешили самим продавать газовый конденсат и сжиженный нефтяной газ. В продолжении деловой темы публикация в свежем «Коммерсанте». Вчера «Газпром», ИОН и БАСФ подписали финальное соглашение по проекту североевропейского газопровода, определяющее правовые и финансовые рамки проекта. Однако, по данным газеты, в соглашении не оговариваются конкретные финансовые обязательства сторон. В свежем номере «Коммерсанта» можно прочитать и о том, что вчера власти Чечни объявили о сдаче самой крупной с начала второй чеченской кампании группы боевиков. Из леса вышли 49 бывших участников незаконных вооруженных формирований. Среди них, как сообщается, есть даже люди из ближайшего окружения бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Однако в прокуратуре Чечни подозревают, что среди сдавшихся немало людей, которые даже не держали в руках оружие, пишет «Коммерсант». Газета сообщает сегодня, что московские власти и налоговики анонсируют охоту на налогоплательщиков и серые конверты. Нам нужно реализовать задачу по исключению серых платежей, чем мы сейчас занимаемся совместно с налоговыми органами, заявил вчера Юрий Лужков. Пока налоговики трясут предприятия, но не исключено, что следующим объектом их интереса станут и дополнительные доходы граждан. Публикация газеты называется «Зарплату в конверте отправлять на Тверскую 13». И вернемся к «Коммерсанту». В заключении отметим, что материал на схожую тему опубликован и здесь. МВД начинает с серого листа. В кампании властей по борьбе с серыми зарплатными схемами может появиться новый прецедент. Как стало известно изданию, в отношении руководства ОАО «Автомобильный завод Урал», это группа ГАЗ, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 40 миллионов рублей.
Спасибо. С обзором первых полос сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Желнов. 7:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня состоятся похороны членов экипажа Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. Коллегия присяжных вынесла вердикт Игорю Губкину, члену леворадикальной организации Реввоенсовет. Кофи Аннан на переговорах с Эхудом Ольмертом будет добиваться от Израиля снятия воздушной и морской блокады Ливана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в эфире радио «Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». От Тулы до Калвер-Сити. Кто каким оружием воевал в Ливане? Лозунг «Россия для русских» в преломлении российской глубинки. Как ученые исследуют строение Земли. Эти и другие темы в аналитическом радиожурнале «Время и мир» сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Слушайте радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И, видимо, в этом часе речь пойдет о баскетболе.
Да, в Японии на чемпионате мира среди мужских команд во вторник определились первые участники полуфиналов. Сборная Испания держала уверенную победу над командой Литвы 89-67. И во второй раз за всю историю своих выступлений на мировых первенствах пробилась в полуфинал, где ее соперником будет команда Аргентины. Она также с большим преимуществом 83-58 обыграла сборную Турции. Два других полуфиналиста определятся сегодня в матчах Греция-Франция и США-Германия. Вчера на конгрессе ФИБА было ратифицировано решение о принятии в Ассоциацию баскетбольной федерации Черногории, которая станет 213-м членом ФИБА. Это решение вступит в силу 4 сентября после завершения чемпионата мира в Японии, на котором, напомню, еще объединенная команда Сербии и Черногории дошла до 1/8 финала, где проиграла испанцам. Баскетбольная федерация Сербии займет место бывшей федерации Сербии и Черногории. Членство этой страны ФИБА продлено автоматически. В Испании продолжается последняя в сезоне веломногодневка «Вуэльта». Победителем четвертого этапа стал немец Эрик Цабель, опередивший на финише норвежца Тора Хусхавда и француза Жана Патрика Назона. Лидерство в общем зачете сохранил Хусхавд, и по 27 секунд ему проигрывает Цабель и австралиец Стюарт О'Грейди. Сегодня состоится первый горный этап, после которого ситуация в гонке кардинально изменится. В Италии, в Неаполе, во вторник стартовал 4-й чемпионат мира по плаванию на открытой воде. В первый день были разыграны 2 комплекта наград на дистанции 5 километров. У женщин первое место заняла россиянка Лариса Ильченко, второй финишировала Полиана Акимото из Бразилии, третья немка Бритта Камрау. Лариса Ильченко в свои 17 лет уже 3-кратная чемпионка мира. Ранее она побеждала на этой же дистанции в Монреале и Дубае. У мужчин чемпионом мира стал немец Томас Лурц. Серебряную медаль выиграл американец Чарльз Петерсон, бронзовую — итальянец Симона Эркали. Лучший из россиян Евгений Драцев показал 6-й результат. В заключительном матче первого тура чемпионата Испании по футболу обладатель Суперкубка УЕФА Севилья на своем поле разгромила Леванте 4-0. Хет-трик на счету бразильского нападающего Севилья Кепы. Таким образом, из 5 сильнейших европейских чемпионатов стартовало уже 4, а вчера стала известна судьба и итальянского первенства. После неформального совещания Лиги профессионального футбола с несколькими президентами клубов, президент Лиги сеньор Матареза официально объявил о датах начала очередного футбольного сезона в Италии. Серия Б проведет первый тур в субботу, 9 сентября. Серия А стартует в воскресенье, 10 сентября. А на открытом чемпионате США по теннису из-за непогоды вчера не было сыграно ни одного матча. Сначала встречи были просто отложены на 3,5 часа, но буквально через полчаса после их начала дождь пошел снова, и было принято решение перенести всю программу на сегодня. Так что сегодня день будет очень напряженным. Запланировано огромное количество встреч, если, конечно, снова не вмешается погода.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова. В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка работы известного фотохудожника Кати Голицыной. Название экспозиции «Природы линий. Московский архитектурный модерн». На вернисаже побывала корреспондент радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
На выставке нет цветных снимков. Черно-белая графика лучше подчеркивает прихотливые линии архитектурных деталей московских особняков в стиле модерн. В конце 19-го, начале 20-го веков, говорит Катя Голицына, искусство вдохновлялось природными формами.
Это линия растительных форм. Иногда там бывали животные. Но в основном вот это растительные элементы. Цветы, стебли, листья. Линии без прямых и острых углов. Вот что больше всего меня привлекает в модерне.
Когда ходишь по Москве без дела и время от времени натыкаешься на сохранившиеся особняки в стиле модерн, то видишь, что многолетние, многодесятилетние даже наслоения штукатурки, краски, линии сделали менее четкими, они растеклись. Вас это не смущало?
Наоборот, я радовалась, когда мне удавалось найти некоторые дома, которые еще сохранились в таком первозданном, неотреставрированном виде. Они, конечно, конечно, немножко разваливаются, сыпется штукатурка, но вот эта естественная сеть каракелюров создает такую живую поверхность, добавляя к этим орнаментам и элементам декоративности архитектурной. Тогда как отреставрированные дома вызывает просто сомнение, то ли дом реконструирован, то есть построен заново, то ли его так реставрировали, что толстый слой краски просто уничтожает жизнь, которая сохраняется вот в этих полуразвалившихся домах на потрескавшихся стенах.
В объектив Кати Голицыной люди не попадают, однако архитектурные объекты не кажутся безжизненными. Кованая решетка отбрасывает четкую ажурную тень, мелкая вязь листьев и тонких веток перекликается с лепниной здания или изгибом оконной рамы. Несколько снимков растений на выставке совсем не случайны.
Это живое растение, я снимала его в Индии. Оно мне показалось очень в духе декаданса. Такое что-то трепетное, полупрозрачное, шелестящее, может быть, не очень гибко извивающееся. Мне казалось, что вот эта вот орнаментика этих листьев, она подходящая.
Если, допустим, не читать этикетку и не знать то, о чем вы сейчас сказали, можно предположить, что это витраж.
Приятно, если у вас такое действительно создается впечатление, потому что именно для витражей модерны использовались природные растительные орнаменты.
Подчеркивает Катя Голицына. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Политические разногласия и скандалы в Израиле вокруг уголовных и административных правонарушений, якобы совершенных высшими израильскими руководителями, отошли на время вооруженного конфликта в Ливане на задний план. Однако, как только вступило в силу решение о прекращении огня между Израилем и Хизбаллах, общественная и политическая атмосфера в стране вновь забурлила. Об этом мой коллега Александр Гостев в рубрике «Русский политический интернет».
Ставшие привычными для Израиля акции протеста недавних фронтовиков, а также разного рода общественных организаций, содержат, как правило, два требования. Создание государственной следственной комиссии, наделенной также и судебными функциями, и отставка триумвирата, ответственного за результаты недавней войны, премьер-министра Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и начальника генерального штаба Дана Халуца. Пишет аналитик Габриэль Вольфсон на интернет-сайте Polit.ru.
Решение о том, какой именно орган будет расследовать результаты последней кампании, должно принять правительство. Очевидно, что премьер-министра не слишком радует перспектива создания следственной комиссии. Однако, по мнению большинства, может сложиться ситуация, при которой у премьер-министра не останется этому альтернативы. Общественное давление поставит его перед выбором либо отставка, либо создание самой серьезной независимой комиссии.
Помимо последствий войны, отмечает автор материала на сайте Polit.ru, у Эхуда Ольмерта хватает и других забот. В первую очередь то, что главный партнер правящей коалиции, партия Авада, возглавляемая министром обороны Перецем, по сути вышла из-под контроля, и уровень ее коалиционной дисциплины падает с каждым днем. Но и это далеко не все.
Немалый интерес политики правящей коалиции вызывают у правоохранительных органов. Достаточно сказать, что один из наиболее приближенных к Ольмерту министров, министр юстиции Хаим Рамон, уже подал в отставку и предстанет перед судом по обвинению в недостойном поведении в отношении молодой военнослужащей. Не обошла Фемида вниманием и самого премьер-министра. Государственный контролер проверяет в данный момент, насколько оправданно низкой была цена, которую счета Ольмертов уплатила за свою нынешнюю частную квартиру в фешенебельном районе Иерусалима. По имеющимся подозрениям, скидка была предоставлена Ольмерту в обмен на продвижение проектов, продавшего ему квартиру подрядчика. На данный момент неизвестно, чем закончится расследование, но новый скандал уже на пороге. Политические назначения в Министерстве промышленности и торговли, которое Ольмерт возглавлял вплоть до выборов 2006 года.
Как утверждает автор материалов Polit.ru, опросы свидетельствуют о резком падении популярности нынешних лидеров Израиля. Более 60% избирателей требуют отставки премьер-министра, и более 70% ожидают того же шага от министра обороны. Более того, согласно опросам, если бы выборы состоялись сегодня, то партия Кадима потеряла бы 17 из 29 мандатов. Примерно столько же потеряла бы и Авада. Ведущая из оппозиционных к нынешней власти партий, Ликуд, набрала бы 20 мандатов. Сегодня у нее их 12. А «Наш Дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом, наиболее популярной в среде русскоязычных израильтян, увеличила бы представительство с нынешних 11 мандатов до 17. Вывод. Израильская общественность разочарована и однозначно сдвигается вправо. Будет ли этого достаточно для смены власти? Мнение Бориса Долгина, заместителя главного редактора «Политру».
К нынешнему моменту это скорее так, поскольку результаты контртеррористической операции были восприняты как недостаточно эффективные, недостаточно яркие. Если результаты в какой-то момент смогут быть представлены как более эффективные, ситуация может измениться. То есть, если, скажем, будут освобождены пленные, если удастся разоружить Хизбаллу, если вдоль ливанско-сирийской границы, а также на юге Ливана разместятся миротворцы, они будут действовать достаточно эффективно, то, соответственно, и оценка прошедшей кампании изменится. Потому что понятно, что в оценке кампании важны ее результаты. А результаты пока не до конца ясны. По опыту предыдущих кампаний позитивный результат был виден несколько раньше. Нет ощущения однозначной победы.
Мнение Бориса Долгина, заместителя главного редактора интернет-сайта Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 августа, среда, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. Оценки учеников российских школ их родители будут получать по СМС. 47 лет существования заповедника и Центра индейской культуры в Вашингтоне. Активизация объединительных процессов в политической России. Эти и другие темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий, рубрики «В этот день в эфире свободы» и истории Запада и Востока. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, хотите ли вы вступить в политическую партию? И вообще, насколько вы политически активны? Мы ждем ваших сообщений. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправить сообщение могут только жители этих городов.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Как и куда меняется российский политический ландшафт? Какие новые подарки готовит россиянам Государственная Дума? Об этом и многом другом в беседе с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергеем Поповым, ведущей программы Виктор Резунков. Повтор передачи можно услышать завтра в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Селимжинском районе Амурской области после проливных дождей резко повысился уровень воды в реках. Повреждены дороги, мосты и линии телефонной связи. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В Петербурге сегодня состоятся похороны членов экипажа самолета Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. В Ингушетии, в городе Малгобек, тяжело ранен следователь прокуратуры Ибрагим Янзиев. По дому, где живет Янзиев, был открыт огонь из пистолета. Власти Чечни объявили о добровольной сдаче 49 боевиков, среди которых есть известные полевые командиры. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией «Родина» и партией пенсионеров. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Израиль надеется в скором будущем снять воздушную и морскую блокаду Ливана. Об этом заявил министр обороны Израиля Амир Перец после встречи в Иерусалиме с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики вновь выступил с призывом распустить все вооруженные группировки в стране. Призыв прозвучал после того, как в городе Дивания в боях между правительственными войсками и шиитскими повстанцами погибли 73 человека. В Афганистане в бою с военнослужащими сил коалиции убито не менее 18 талибов. Потерь среди военных нет. Президент США Джордж Буш посетил во вторник Новый Орлеан, разрушенный год назад ураганом Катрина. Космический корабль «Атлантис» решено вернуть на стартовую площадку, поскольку приближающийся к Флориде тропический ураган ослабел. Запуск, который уже дважды откладывался, состоится не ранее 6 сентября. На Крым обрушился мощный циклон. В Севастополе без электричества оказалась половина микрорайонов. В парламенте Эстонии все три тура выборов президента страны оказались безрезультатными.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице ночью плюс 13, плюс 15 градусов. Днем дождь, местами сильный, гроза. Максимальная температура плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 12-14 градусов выше нуля. Днем 19-21 градус. 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Российская партия «Жизни», партия «Родина» и Российская партия пенсионеров начали процесс объединения. Лидеры этих политических партий Сергей Миронов, Александр Бабаков и Игорь Зотов подписали соответствующую совместную декларацию. Новая политическая структура, как утверждают ее создатели, призвана защищать интересы людей труда и находиться в оппозиции к правящей партии «Единая Россия». Но в чем конкретно будет заключаться ее оппозиционность, понять пока трудно. За объединительным процессом следил корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Рабочий вариант названия будущей партии – «Родина, пенсионеры, жизнь, союз доверия». Лидер партии «Жизни», спикер Совета Федерации Сергей Миронов, говорил об историческом значении объединения трех российских политических партий.
Сегодня начинается политический союз трех политических партий России. И мы абсолютно уверены, что вы являетесь свидетелями возникновения партии большинства в Российской Федерации. Отсюда вот то самое историческое событие. Считаю, что создание новой партии кардинально изменит всю политическую партийную карту нашей страны.
Однако Сергей Миронов так и не смог внятно объяснить, в чем заключается оппозиционность создаваемого «Союза доверия». Против каких именно решений «Единой России» будет бороться новая политическая сила? И что она предлагает обществу?
Более конкретно мы ответим в программе будущей партии, но сейчас с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Самая главная позиция, принципиальная, и почему мы сразу же легко можем сказать о том, что мы оппозиционны «Единой России», мы оппозиционны самой сути «Единой России», как монопольной политической силе пресловутой партии власти. Мы считаем, что в России должна быть реальная многопартийность, и именно поэтому мы будем выступать с оппозиционной позиции относительно этой партии. А все, что касается программы, тем более, вы знаете, «Единая Россия» сейчас в ускоренном темпе готовит новую программу. Мы с удовольствием дождемся ее, ознакомимся.
Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов считает, что власть всерьез решила сформировать в России двухпартийную систему, так, как ее понимают в Кремле.
Основная цель, на мой взгляд, создать новый тип политической системы для России. Я думаю, что те, кто формирует нынешнюю политическую систему, учились в советской школе, в которой рассказывали, что двухпартийная система в англосаксонских странах – это просто механизм господства буржуазии. Кто бы из них ни победил, все равно интересы крупного капитала, так сказать, будут удовлетворены. А это схематическое видение сейчас трансформируется в создание нашей новой политической системы.
Это было мнение политолога Вячеслава Игрунова о процессе объединения трех российских политических партий. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение темы этого репортажа корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга с вопросом, а хотите ли вы вступить в политическую партию?
Я не хочу вступать. Это все суета и какие-то за этим стоят личные амбиции, что-то хотят приобрести. Когда партия сильна, она владеет чем-то.
Нет, не желаю, и просто я не знаю ничего про эти партии.
партию нет, не желаю вступить. Я пока учусь и желаю осуществить свою мечту, стать актером. И пока до политики, мне кажется, мне далеко еще. Может быть, возможно, в дальнейшем.
Нет, я не отношусь к ним никак и никуда не хочу вступать.
Нет, сам вступить я абсолютно не желаю. У меня своя жизнь, и нет на это времени. Но для наших интересов, защиты прав человека, я считаю, что должна быть разновидность разных партий по поддерживанию принципов одних или других. Сколько народов, столько и принципов, и, соответственно, тех же интересов.
Как-то вот у меня все эти политическая возня меня не очень интересует. И я как-то и даже не в курсе дела, какая партия распадается, какая партия вновь создается. Что-то слышала про Касьянова, что-то слышала про вот эти вот партии, но ничего определенного сказать не могу, меня это просто не интересует.
Я не желаю ни в какую партию вступать. Никакой роли они не играют. И никаких, допустим, улучшений жизненных условий они не несут. Просто-напросто отмывка денег, я считаю. Лучше бы побольше работали, было бы другое дело.
Желала бы вступить, устроила бы, наверное, улучшение жизни людей. Видимо, нет. Сейчас это же не афишируется нигде. Где-то вот так говорится, а где в нее вступить, это же никто не знает.
Сам я об этом совершенно не думаю. Для чего партии создаются, в принципе, понятно. Преследуются свои задачи, решаются вопросы о власти, о деньгах.
Да нет, я просто думаю, что это кто-то деньги просто отмывает. Да, эти партии, они просто никому не нужны, потому что время партии, оно уже давно прошло, и сейчас уже даже ясно, кто будет следующим президентом. Все знают, что это будет Иванов. Какие партии? О чем тут можно говорить?
Достаточно одной партии коммунистической. Жили прекрасно. Что сейчас живем лучше?
Ни в какую партию не вступаю, это одно. А второе, я считаю, что у нас 2-3 партии всего должно быть. Ну зачем такое количество этих партий? Я думаю, что это больше для мошенничества.
Я и при советской власти не был ни в какой партии. Я бы тоже бы и сейчас не вступил, потому что я не представляю, что это такое. Но у меня как бы оставалось к коммунякам отношение, такое ко всем этим остается. Я думаю, что это конъюнктурщики. Хотя, с другой стороны, в цивилизованных странах есть много партий, но это в цивилизованных странах. А я считаю, что наша страна как была совковой, так и осталась.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, хотите ли вы вступить в политическую партию. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Оценки учеников российских школ родители получат по СМС. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозам аналитической компании Screen Digest, продажи музыки через интернет в ближайшие годы будут быстро расти. В 2010 году затраты европейцев на покупку музыки в интернете превысят 1 миллиард евро. В 2005 году продажи музыки через сеть составили 121 миллион евро. О развитии музыкального интернет-рынка рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на быстрый рост онлайновых продаж, общий объем музыкального рынка сокращается. Согласно данным Международной федерации звукозаписи, по сравнению с 2001 годом продажи музыки сократились на 22%. Это связано с ростом продаж фильмов на DVD и нелегальным файлообменом. Но аналитики считают, что к 2010 году рынок полностью изменится, и рост продаж через интернет полностью компенсирует потери от сокращения продаж на CD. Просто почти вся музыка будет продаваться через интернет, включая музыкальные композиции высокого качества.
Новости коротко. В начинающемся учебном году школы многих регионов России начнут выкладывать оценки учеников в сеть и рассылать их родителям через СМС. Как сообщает газета «Известия», в 5 московских школах начнет действовать система, при которой родителям будут сообщать об отметках ребенка и записях в его дневнике по СМС. Аналогичные проекты запущены в Томске и Тюмени. Компания Intel заключила меморандум с коммунистической партией Вьетнама об открытии лаборатории, в задачи которой войдет тестирование и разработка программных продуктов с открытым исходным кодом. Предполагается, что в течение ближайших 3 лет открытые программы будут установлены на 27 тысячах компьютеров. Правительство Вьетнама также поддерживает широкое внедрение программы Open Source. Специалисты исследовательского подразделения компании Microsoft разработали компьютерную мышь, для работы которой не требуется горизонтальная поверхность. Эту мышь можно просто держать в руке. Манипулятор представляет собой мягкий мячик. В устройство помещена беспроводная оптическая мышь, но для перемещения курсора пользователю достаточно вращать или сжимать мячик в ладони. Оптический сенсор устройства отслеживает перемещение внутренней стороны ткани.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский. 7:41 в Москве. Утренний выпуск продолжает очередной обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И скажите, а какие интересные аналитические публикации привлекли ваше внимание?
Ну вот, редакционная статья сегодняшних ведомостей посвящена проблемам нотариусов и новому постановлению столичной мэрии. Без подписи и печати нотариуса не приватизируешь квартиру, не оформишь наследство и не уедешь на отдых за границу с ребенком без супруга, пишут ведомости. Нотариальное заверение сделки – дополнительная страховка от мошенничества, ведь, объясняя сторонам все подводные камни сделки, эти юристы предотвращают судебные разбирательства. Но многочасовые очереди в нотариальные конторы, невозможность прийти на прием в удобное время не могут не раздражать людей, особенно в Москве, где большинство жителей работают в очень интенсивном ритме. Вышедшее на днях постановление столичного правительства, которым оно намерено упорядочить работу нотариусов, объяснимо. Горожане, встретившиеся с хамством, плохой организацией работы или дороговизной услуг нотариусов, привычно жалуются в мэрию. Чиновники полагают, что очереди в нотариальные конторы вызваны тем, что юристы установили для себя слишком легкий режим работы и предписывают им принимать граждан 8 часов в сутки, а также организовать дежурные конторы, работающие по ночам и в выходные. Обоснованы ли претензии мэрии? Только отчасти. Очереди в нотариальные конторы возникли не вчера. Вряд ли можно обвинять московских превентивных судей и в том, что они отлынивают от работы. В 2004 году около 600 специалистов совершили почти 18 миллионов нотариальных действий. При этом, по мнению экспертов, столичные нотариусы работают с более сложными договорами, чем их коллеги в провинции. Сейчас на каждого столичного нотариуса приходится около 15 тысяч жителей. Во Франции и Италии, например, один юрист-нотариус обслуживает только 6 тысяч и 11 тысяч человек. Может ли распоряжение мэрии сократить хвосты в нотариальные конторы? Без значительного увеличения числа нотариусов это вряд ли возможно. Тем более, что большинство специалистов и так работают 8 часов в сутки. Приказ градоначальника не ликвидирует и хамство отдельных служителей закона. Его может побороть только рост корпоративного самосознания. Речь, похоже, идет о другом. Региональные органы власти могут устанавливать время работы только для государственных нотариальных контор. Но в Москве государственных контор нет. Законных оснований влиять на деятельность частно практикующих нотариусов, которые являются такой же независимой профессиональной корпорацией, как адвокаты, у чиновников просто нет. Остаются административные рычаги – прекращение аренды помещений у нотариусов и отказ оформлять документы у несговорчивых специалистов. Реализация постановления может просто привести к тому, что чиновники получат дополнительные аргументы для разделения профессионального сообщества. Об этом редакционный материал газеты «Ведомости».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас продолжает знакомить Антон Жилнов. А сейчас в Москве 8:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российская партия жизни, партия Родина и партия пенсионеров объявили об объединении. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Израиль надеется в скором будущем снять воздушную и морскую блокаду Ливана. В Афганистане в бою с военнослужащими сил коалиции убиты не менее 18 талибов. Евросоюз на грани развала, считает французский министр по делам Европы Катрин Каланна. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Российская нефтяная компания «Лукойл» и крупнейший в Словении розничный продавец топлива компания «Петрол» создадут до конца 2006 года совместное предприятие по продаже нефтепродуктов. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает выделить 1 миллиард рублей, то есть 37 миллионов долларов, на софинансирование успешных региональных программ поддержки малого бизнеса. Сейчас из федерального бюджета регионы получают дотации на создание бизнес-инкубаторов, венчурных фондов, на микрокредитование малого бизнеса, а также на поддержку экспортеров. Ожидается, что конкурсы по этим четырем направлениям, на которые в целом за счет бюджета будет потрачено 2 миллиарда рублей из 3 миллиардов запланированных на 2006 год, завершатся к началу октября. Конкурсы по новому, пятому направлению могут состояться в октябре-ноябре. Российский Промсвязьбанк намерен продать более 15% своих акций немецкому Коммерцбанк, второму по величине в Германии. Сумма сделки не разглашается. По сообщению немецкого банка, он планирует увеличить в дальнейшем свою долю в Промсвязьбанке до контрольного пакета акций. Частный Промсвязьбанк был основан в 1995 году и сейчас по основным показателям входит в число 20 крупнейших российских банков. Российская нефтяная компания «Лукойл» и крупнейший в Словении розничный продавец топлива компания «Петрол» создадут до конца 2006 года совместное предприятие по продаже нефтепродуктов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. В его уставный капитал будут внесены активы, которыми партнеры уже владеют в Словении, Хорватии, Боснии, Сербии и Македонии. По планам, доля «Петрол» в совместном предприятии составит 51%, «Лукойла» – 49%. Крупнейшая сделка в истории международной торговли квотами на выброс парниковых газов заключена в Китае. Всемирный банк и 11 компаний стран Европы и Азии выплатят правительству Китая 1 миллиард долларов для финансирования модернизации двух крупных химических комбинатов в провинции Цзянсу на востоке страны. По ее завершении объем выбросов этими комбинатами газов в атмосферу сократится в несколько раз. Сэкономленные таким образом квоты и получат компании, предоставляющие 3/4 всей суммы сделки. Среди них банки и торговые компании, действующие на этом рынке, а также крупные энергетические компании из Германии, Испании и Японии. Квоты, полученные в Китае, позволят им компенсировать нехватку собственных лимитов на выбросы парниковых газов, установленных в соответствии с требованиями Киотского протокола. Китай уступает по объемам выбросов этих газов только Соединенным Штатам. Обе стороны отказываются пока присоединиться к Киотскому протоколу, отдавая предпочтение программам добровольного сокращения эмиссии парниковых газов промышленными компаниями.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. И я напоминаю, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 30 августа, составляет 26 рублей 74 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 28 центов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
30 августа 1967 года. Программа «Встреча со слушателями». Имена русских певцов и музыкантов первой волны эмиграции – Шаляпина, Стравинского, Рахманинова – хорошо известны в России. Но мало кто знает имена артистов второй эмиграции. Правда, среди них не было знаменитостей мирового масштаба. Тем не менее, и это поколение внесло свой скромный вклад в художественную жизнь Запада. У микрофона Вячеслав Завалишин.
У выдающегося композитора Джона Карло Минотти есть опера «Консул», направленная против тоталитарных режимов. Когда Сити-центр оперы в Нью-Йорке возобновила постановку этой оперы, то на одной из ведущих ролей, по рекомендации самого Минотти, была приглашена певица Людмила Азова, сопрано. Или вот певец Владимир Чистяков, обладатель замечательного баритона. Он бывший офицер советской армии, перешедший на Запад, где самостоятельно совершенствовал музыкальное образование. По приезде в Америку Чистяков выдержал трудные конкурсные испытания в хор Нью-Йоркской «Метрополитен Опера». Советские хоровые ансамбли во время своих заграничных гастролей почти не выступают с русской духовной музыкой, а интерес к этой музыке в странах некоммунистического мира огромный. На Западе церковную музыку исполняют не только маститые хормейстеры старшего поколения, как Сергей Жаров или Николай Петрович Афонский. Теперь начала выдвигаться составленная из профессиональных певцов и певиц славянская капелла под управлением молодого способного Алексея Фикулы. Среди лучших молодых исполнителей ковбойских песен есть один русский певец, который избегает говорить, кто он. Когда он услышал одну из пластинок, напетую Булатом Акуджавой, он посвятил ему стихотворение, где есть такие строки: «Ты принес нам рябиновый воздух и раздолье далеких полей, недоступные русские звезды так и теплятся в песне твоей». Есть молодые певцы и певицы русского происхождения, которые многого достигли в развлекательной музыке. К ним надо отнести нового идола битников Мишу Полнарева. Ему немногим больше 20 лет, но его последняя, напетая им в Париже пластинка, разошлась в количестве 2 миллионов экземпляров.
Русские певцы и музыканты за границей. Радио «Свобода». 30 августа 1967 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:53 в Москве. Нашу утреннюю программу продолжит традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Соединенных Штатов Америки. В американском штате Вашингтон 47 лет назад впервые в истории государственный природный заповедник был передан в аренду частному предпринимателю. Бизнесмен создал там первый и единственный в штате центр индейской культуры. Об истории и сегодняшнем дне заповедника рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Сиэтле Леонард Маневич.
Владелец частного выездного ресторана в Сиэтле Вильям Хьюитт долгое время вынашивал идею создания в штате Вашингтон центра индейской культуры, целью которого стало бы сохранение традиций индейцев всех племен, издревле населявших северо-западное побережье Тихого океана. В 1959 году Вильям Хьюитт обратился к местным властям с очень необычным предложением – сдать ему на время в аренду небольшой необитаемый остров, находящийся в заливе Тихого океана, недалеко от Сиэтла. Увлеченный своей идеей, предприниматель обещал на собственные средства построить на острове индейский культурный центр с музеем, театром и рестораном. Затем подарить этот комплекс государству, а потом снова взять его в аренду, защитив таким образом часть реликтового леса вместе с постройками, государственным законом о сохранении природных заповедников. Будучи профессионалом в области кулинарии, Вильям Хьюитт мечтал угощать посетителей центра блюдами индейской национальной кухни, в особенности печеным лососем по древнему индейскому рецепту. Тиликум Village. Так звучит название центра на языке индейцев племени Чинук. «Дружелюбная деревня» – так переводится это название. В давние времена на северо-западном побережье Тихого океана, от нынешней территории штата Орегон до территории Канады и юго-востока Аляски, проживало более 11 больших индейских племен, каждая из которых имела свой язык, свою культуру и традиции. Организаторы центра справились с еще одной нелегкой задачей. Они собрали под одной крышей образцы прикладного искусства индейцев разных племен. Мечта Вильяма Хьюитта о создании национального индейского ресторана тоже сбылась. На глазах у посетителей местные кулинары особым образом готовят красную рыбу. Тушки лосося, растянутые на деревянных перекладинах, закрепленных в свою очередь на больших кедровых шестах, расставляются вокруг костров из ольховых поленьев и таким образом запекаются. В программу посещения культурного индейского центра входит просмотр театрализованного представления, поставленного по мотивам народных индейских преданий и песен. Современная сцена, оборудованная по последнему слову техники, является частью культурного центра, говорит вице-президент Тилакум Виллидж Роберта Грир.
Our employees are about 73% Native American. 73%
работников нашего центра – коренные индейцы. В центре они имеют возможность не только работать и получать зарплату, но выставлять и продавать собственные произведения искусства, будь то картины, сувениры или предметы деревянного зодчества. На наш остров, действительно ставший островом индейской культуры, приезжают гости из Европы и Азии, не говоря уже об индейцах из других штатов и Канады. В 1993 году Тиликум Виллидж стала местом исторической встречи лидеров стран Азии. Нам пришлось хорошо подготовиться, привезти специальную мебель, построить маленькую трибуну для выступлений и большой стол для угощений. Мы смонтировали электронную систему для переводчиков синхронного перевода с 8 языков. Вместо телохранителей при каждом из президентов было просто решено выставить плотную охрану по всему острову. Среди наших гостей был президент США Билл Клинтон. Ему очень понравилась неформальная обстановка и блюда национальной кухни. Копченая курица с грибами, зеленый салат из свежих овощей и многое другое, включая, разумеется, наш замечательный хлеб и печеный лосось. Это событие освещали 600 журналистов из разных стран мира.
Мечта Вильяма Хьюита сбылась. Сын Вильяма, Марк Хьюит, взявший управление Центром индейской культуры в свои руки, успешно продолжает дело отца. В следующем году исполняется 45 лет индейской деревне Тилакум Виллидж, маленькому островку национальной культуры. Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл, штат Вашингтон.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: магия чисел, официальные и неофициальные результаты очередной амнистии в Чечне, активизация объединительного процесса в политической России, стандарт Евро-2, кому от него лучше, вводятся новые экологические стандарты в России. Я напомню, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, хотите ли вы вступить в политическую партию. У нас есть несколько сообщений. Предлагаем название новой партии — «Партия жизни и смерти на когда-то любимой родине». Вот такое сообщение от наших слушателей Майоровых. Я познакомился с одним членом партии Грызлова. Думаю, что эта партия создана для того, чтобы воспитывать высшее общество в России, золотую молодежь. Все это вызывает отвращение, гнев и возмущение. Почистил бы Грызлов ряды своей партии, пишет Полина Васильевна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Иран – великая страна, но эта роль накладывает обязательства.
Хизбаллах не может быть разоружена без помощи международного сообщества.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приходят наши жители, мародеры, и режут провода.
Концерт Мадонны в Москве завершает европейскую часть турне певицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9700.